Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие телезрители, наша интернет-аудитория. Мы начинаем нашу очередной выпуск дискуссии, который устраивается через Google Hangout. Поприветствуем сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях Мира Карабаева. Мира Карабаева, заведующая отделом этнической и религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. Эрика Марат, эксперт по Центральной Азии и исследователь, доктор политических наук. Здравствуйте, Эрика. Толкун Умаралиев, блогер, журналист по Центральной Азии, а также журналист узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа». Модератором сегодняшней дискуссии буду я, Айда Касымалиева. Сегодняшняя наша тема это посвящается трехлетию годовщине ошских событий трагических. И первый вопрос Эрика, вам. Вы только вчера приехали из США. Каждый там полгода или каждый раз в год вы туда ездите и следите за этой темой. Вообще, в целом, каковы ощущения в этот раз, на третий год? Что-то изменилось, какие-то проблемы обнажились? В общем, впечатления расскажите, пожалуйста.
С одной стороны, достроили дома, нет уже таких, скажем, трагических напоминаний о том, что произошло. Сгоревшие дома разрушены, новые дома построены. С горы Сулейман-То можно видеть блестящие такие серебряные крыши, да, в Черемушках, в Фуркате, в Шарке, на улице Наваи. То есть в этом плане, в плане инфраструктуры, вроде бы мы возвращаемся к ситуации до 2010 года. Другое дело, что среди людей, населения, общество ваше как-то заморозилось время, и я не вижу каких-то изменений, скажем, 2010-2011 года. То есть люди до сих пор апеллируют какими-то стереотипами, до сих пор происходит такая какая-то естественная изоляция и сегрегация между двумя этническими группами. Они опасаются друг друга на улицах США, в каких-то общественных местах. Существует такое понятие, как бы, ощущение виктимизации с обеих сторон, с обеих групп, как со стороны этнического большинства, так и со стороны этнического меньшинства, которое, естественно, мешает процессу примирения. Ну и самое главное, конечно же, до сих пор отсутствует справедливость, справедливые суды, что, к сожалению, чего не поднимают на государственном уровне и чем занимаются в основном международные организации.
Мира Аскеровна, вы согласны с тем, что говорит Эрика, исходя из того опыта, что вы изнутри, да, работаете и уже много сделано, и вы тоже можете сформулировать, все-таки в чем сейчас основная проблема, самая острая проблема, которая стоит? Проблем много, три года прошло, но нужны какие-то выводы, да, через три года, и что делать дальше?
Здравствуйте. В отличие от Эрики, наш отдел, сотрудники отдела бывают в Оше, наверное, раза 3-4 в месяц. Что касается изменений, которых, по мнению Эрики, нет, я тоже думаю, что, с одной стороны, это тоже какого-то рода стереотип. Ситуация в стране после 2010 года за эти три года очень сильно изменилась. С одной стороны, да, действительно, есть определенная изоляция и, так сказать, настороженность сторон бывшего, прошедшего конфликта. Но разве мы можем сказать, что этой настороженности не было раньше? На самом деле она существовала не только после событий 90-го года, но основания для этой напряженности были заложены еще в начале 20 века. Это и то я, по-моему, не так далеко взяла, да? И, кстати, позволю себе напомнить, что домов тогда было восстановлено в два раза меньше, чем сейчас. Несмотря на то, что вся мощь Советского Союза была брошена на преодоление последствий конфликта. А после 2010 года, несмотря на экономические сложности, несмотря на то, что всей стране пришлось напрягать свои силы, надо признать, что да, восстановление одной тоже только инфраструктуры, как не любят об этом говорить пренебрежительно некоторые наши участники этих дискуссий, это стоило чрезвычайного напряжения сил. Поэтому одна из главных изменений, которые произошло с тех пор, это вопрос о том, что в отличие от тех времен, власти Кыргызской республики с самого начала не скрывали серьезности проблем и с самого начала заявляли о своей готовности говорить и выступать на эту тему системно. на долгосрочной основе. Именно поэтому в стратегии устойчивого развития, которая принята в этом году, есть специальный раздел, который касается долгосрочных мер в области межэтнических отношений, укрепления интеграции в стране и построения единства нации. И последовательно, в продолжение этому, была принята специальная отдельная концепция, касающаяся межэтнических отношений и единства наций. В настоящий момент правительство разрабатывает план мероприятий конкретных к ней. И вот, во всяком случае, на этой неделе идет обсчет финансовых необходимостей, скажем, финансовых нужд на реализацию этого плана. То есть каких-то одноразовых действий, лозунгов и пустых слов, как раньше было, и создания бутафорских, скажем так, организаций, проведения концертов и так далее, больше этого не будет. Отдельный вопрос – это вопрос так называемого переходного правосудия. Действительно, опять же, и президент, и другие ветви власти страны не скрывают того, что в 2010 году, сразу после 2010 года, в 2011 году, сложилась такая ситуация, когда судебная система в самом деле была в невозможном состоянии и не было действительно реальных условий для проведения, скажем так, объективных судебных процессов. И об этом тоже открыто говорится. Именно поэтому была затеяна судебная реформа, и вы прекрасно знаете, с каким трудом она шла и идет до сих пор, потому что это одна из самых закостеневших систем в нашем обществе. Реформирование в этой системе невозможно было произвести в тех условиях. Проводить же новые судебные разбирательства или до этого следственные меры по восстановлению справедливости при этом же составе правоохранительных органов и при этом же составе судебных органов, ну, я думаю, вы сами понимаете, результат будет, скорее всего, такой же самый.
Вера Аскеровна, да, мы продолжим насчет судов. Я хотела зачитать вопрос с Фейсбука. Мавляна Аскарбекова, вы, наверное, знаете, он лидер партии Эркинель. Он спрашивает сейчас на кыргызском. Этникалык саясат жана коомду бириктирүү концепциясынын аягы эмне болду? Бул концепция үчүн бөлүнгөн 9 миллион АКШ доллары кайда кетти? Отчетун кайдан тапсак болот? Урматтоо менен 2013 жылкы июнь окуяларынын катышуучусу, этникалык саясат жана коомду бириктирүү концепциясынын иш тобунун мүчөсү Мавлян Аскарбеков.
Мавлян вообще активный участник нашей первой рабочей группы по формированию концепции. Он был вовлечен очень активно во все этапы этой работы. И он лучше, чем все мы, знает, что на самом деле тот процесс был не завершен. Был он не завершен в силу того, что в Жогорку Кенеше был выдвинут другой проект. Ряд депутатов предложили другую концепцию с несколько другими подходами. И в результате пришлось эту работу отложить и заниматься почти практически полтора года попыткой найти компромисс, потому что не может в одной стране быть две концепции про одно и то же. И поэтому совсем недавно, то есть в апреле месяце, только наконец-то была эта концепция утверждена, сначала одобрена Советом обороны. Напомню, что в Совет обороны входят представители всех ветвей власти, в том числе руководители пяти парламентских фракций, включая партию Атаджур, которая в тот момент когда-то инициировала альтернативный вариант. В настоящее время эти все противоречия были преодолены и выдвинут консолидированный вариант, который после утверждения Совета обороны был одобрен президентом только в апреле. Что касается разговоров о 9 миллионах, я знаю, откуда ноги растут. Это деньги фонда миростроительства, которые были направлены специальным фондом миростроительства на восстановительные нужды и были освоены самими организациями Объединенных Наций, в том числе на восстановление жилья, документов, рытье каналов и ряд других активных действий, которые исполняла сама Организация Объединенных Наций. Отчет можно получить, я думаю, у Александра Николаевича Аванесова.
Мы недавно прочитали статью президента Алмазбека Атамбаева. Это не обращение, они уточняют, что это статья. Там говорится, что по судам все справедливо. В тот же день мы получаем отчет Human Rights Watch, где довольно в жесткой форме, очень в жесткой форме говорится, что дела нужно пересмотреть. Да? Где вот я не вижу слишком разные мнения, почему мнения так разнятся, да, формулировки.
По судебной реформе, это, конечно, это такая очень серьезная преграда, это советское наследие, можно так сказать, да, судебная система. Что мы увидели из статьи президента, очень хорошо написано на хорошем русском языке, опубликовано в «Вечернем Бишкеке», по-моему, в прошлую пятницу. Я не нашла там ни одного упоминания судов или понятия справедливости, то есть эта тема даже не была затронута, хотя это одна из самых важных тем, мне кажется, в постконфликтной ситуации сейчас. Эту тему президент обошел, несмотря на то, что, возможно, в президентской администрации осознают всю сложность этой проблемы. И второй момент, который немножко был странным для меня лично, это почему президент до сих пор апеллирует и ссылается на какие-то третьи силы. То есть вводит еще больше смуту в процесс того, что произошло в 2010 году. То есть что это за третьи силы? Это марсиане, это бывший режим, это какие-то проплаченные, я не знаю, военные, бандиты? Кто это не разъяснил? Мне кажется, спустя три года оперировать такими понятиями не политически некорректно.
Толкун, у меня к вам вопрос. В обращении в статье президента он назвал конкретно сепаратистами. Да, было как бы озвучено это слово. И мы вчера прочитали обращение Кадырджана Батырова и Халилджана Худайбердиева о том, и там они тоже упоминают и критикуют статью президента на Фергана.ру. В целом, вот как журналист, как мы освещаем эти события, есть ли самоцензура, с какими трудностями вы сталкиваетесь?
Именно когда эти события произошли, было очень сложно освещать, это мы все знаем, потому что, ну, во-первых, было очень сложно находить правдивую информацию из-за того, что ситуация была ваша очень такая критичная. Ну, а в последующем тоже информация была разного рода, но то, что плохо, было видно, что многие газеты, особенно кыргызскоязычные в Кыргызстане, давали себе свободу в высказывании, которые в последующем сказались очень плохо именно в межэтнических отношениях в Кыргызстане. Потом был проект «Газеты.рорг», начали переводить, и об этом уже начали узнавать очень многие, о том, что на самом деле пишут кыргызскоязычные газеты иногда. До сих пор это происходит, к великому сожалению. Ну и сейчас тоже очень щепетильный вопрос межэтнические отношения на юге Кыргызстана. И когда освещаем эти вопросы, нужно очень так бережно относиться к этой теме, зная, какой результат может дать, какой импакт, да, как на английском говорят, может быть от этих работ. Ну сейчас, на самом деле, намного легче освещать эти вопросы, чем раньше. Но до сих пор, к сожалению, в Кыргызстане СМИ многие остаются не в высоком уровне, и когда вот освещают такие вопросы, допускаются ошибки, и это не самым хорошим образом сказывается в отношениях между этносов в стране. Я прочитал концепцию, она очень, в принципе, хорошо написана, местами идеалистично, местами утопически, можно сказать, потому что там, мне кажется, написано то, что в ближайшем там, будущем в Кыргызстане очень сложно будет достичь. Вопрос такой, не останется ли концепция на бумаге? Насколько она будет контролироваться? Вы там писали про риски, вы там писали про мониторинг, как это будет оцениваться, кто за этим будет следить. Но в истории у нас очень много примеров, когда вот, пишут хорошо, говорят хорошо, а вот на деле это не делается. Как вы думаете, вообще можно ли достичь тех целей, которые там написаны?
Действительно, очень много вопросов, аспектов было задано в статье президента. И когда мы говорим о теме судов, то, как вы понимаете, на самом деле надо быть очень внимательными в этом вопросе, потому что есть всегда риск, что будет обвинение в превышении, скажем, полномочий. Да? Проблемы судебной системы известны всем. И более всех они известны президенту, я вас уверяю. И идет просто работа в этом направлении. Но сейчас, пока процесс не завершен, делать какие-то комментарии об этом, это прежде всего неуважение к собственной судебной системе. Несмотря на то, что мы понимаем ее недостатки, тем не менее уважение к правосудию через уважение к судебной системе должно оставаться. Что касается третьих сил, здесь, вы знаете, мне трудно. Вообще я на себя ни в коем случае не хочу брать ответственность откомментировать каждое слово президента. Это действительно мнение президента. Но, как показывает мировая история, 3 года – это совсем не срок для того, чтобы рассекречивать некоторые вещи. Как вы знаете, во многих странах архивы рассекречиваются через 50 или даже 100 лет. Поэтому я не думаю, что мы должны требовать назвать там поименно все эти вещи. Да? И что касается вот вопросов, связанных с вообще оценкой тех событий, я далека от мнения о том, что и через год, 3 года мы знаем все. Ни в коем случае нет. Несмотря на то, что многочисленные комиссии и исследовательские группы, в том числе как внутренние, так и внешние, пытались разные элементы и фрагменты этих событий воссоздать, восстановить, я сама, как участник нескольких рабочих групп в этой работе, я вижу, что на самом деле там есть еще много работы. И в прошлом году, в частности, правоохранительные органы пытались тоже опубликовать свою хронологию. И последний вывод, который они там сделали, что работа будет продолжаться, потому что не закрыты эти вопросы, не закрыты. И не закрыты они для всех, для нас. И что касается вопросов Толкуна, я должна сказать, что действительно освещение этих событий было сложным процессом, с точки зрения не просто там доступа к какой-то информации. Этот доступ, в принципе, был по сравнению с конфликтами в других соседних странах, скажем. Страна была беспрецедентно открыта для разного рода журналистов, исследователей и так далее. Я думаю, что Толкун сейчас очень справедливо задевает другую сторону, скажем, этическую сторону освещения такого рода конфликтов. И мне кажется, что возможности ограничить свободу слова в Кыргызстане сегодня нет. Мы свободная страна, и заставить людей писать что-то насильно или не писать чего-то никакая ветвь власти не может. Вот здесь вступает пространство собственной ответственности и этики, скажем так, самих сотрудников средств массовой информации и формирование грамотной редакционной политики по этим вопросам. Потому что на самом деле материалов может быть много, но мы с вами понимаем, что некоторые из них отнюдь не способствуют восстановлению доверия и вот как бы восстановлению тех утраченных вот отношений. Поэтому мне кажется, что это ответственность не только государственных органов, а прежде всего самого гражданского общества, а журналистское сообщество – это должно быть сильнейшей частью, мощнейшей частью гражданского общества, в которой должны существовать определенные механизмы саморегуляции. Никакая власть не может навязать эти правила. Это только внутренние правила и процедуры, что можно, а где предел, дальше которого порядочный человек, не только журналист, а порядочный человек, не должен переступить. Что касается концепции, вы знаете, на самом деле этот вопрос задают всегда, я думаю, я понимаю почему, потому что количество концепций разного рода было очень большим, а результатов было не так много, да? Ну, во-первых, я бы предложила не хоронить заранее только что родившееся дитя. Да? Начнем с того, что в области межэтнических отношений в Кыргызстане никогда не было ни одной концепции. Это первое. Поэтому как бы прецедентов неудачных у нас пока нет по этой теме. Что касается того, станет ли эта концепция удачным примером, наверное, это тоже зависит не только от меня, а от вообще всех людей, которые готовы вовлечься в этот процесс. Но то, что отношение очень серьезное, свидетельствует уже тот факт, что не успевает документ выйти, а уже определенные меры начинают предприниматься. Ну, один пример приведу, да? Там в первой главе сказано, что будет наконец-то создана система ответственных уполномоченных органов, которые будут нести на себе функцию мониторинга, оценки ситуации, принятия превентивных мер на всех уровнях. И вот сейчас создано новое вот это государственное агентство по местному самоуправлению и межэтническим отношениям. То есть вот эта мера, она уже реализована. И правительство сегодня в условиях жесточайшего дефицита бюджета пытается все-таки эту систему поддержать и профинансировать в должной мере. Почему это важно? Очень многие люди задавали вопрос, при чем тут межэтнические отношения и местное самоуправление? Я думаю, любой грамотный человек понимает, что очень даже при чем. Потому что все конфликты, которые потом вырастают в межэтнические, на самом деле изначально таковыми не являлись. Это были конфликты, если вы вспомните все конфликты, которые у нас были в истории, вот совсем недавние, да, это могли быть конфликты ресурсного плана, то есть борьбы за ресурсы определенных групп. Да. Определенные конфликты, связанные с экономическими интересами, с некоторыми политическими процессами и так далее. Да.
Скажу, что согласен вот, с предыдущим комментарием по поводу того, что вот Мира Стерн сказала, что конфликты имеют в основном такой, такие экономические причины. Сейчас то же самое, и мне кажется, поэтому нужно разработать какие-то вот превентивные механизмы или институты специальные, которые занимаются этим. Потому что, ну, есть вот очень много примеров, можно сказать, по миру, где вот такие вот регионы или места, где вот некоторые там группы живут бок о бок, и у них там в прошлом была стычка, и вот после этого начали какие-то вот превентивные институты создавать, и есть очень много мест, где это очень хорошо работает, дает свои плоды. То есть нужно заранее узнавать причины, нужно заранее изучать и не доводить дело до каких-то уже открытых конфликтов и гасить уже в начальных каких-то этапах. То есть ведется ли такая работа, вот, Мира Стерна?
Именно поэтому мы решили сделать работу системную. И очень долго, поверьте мне, пробивали создание вот этого института, который был взял на себя ответственность за межэтнические отношения на местном уровне. Вот теперь прошло только полтора месяца с момента, когда вообще это решение было принято и началось формирование состава сотрудников. Та же самая Выговская Татьяна и еще четыре других известных эксперта являются сейчас консультантами Накенгасича Касиева. И вместе с ним пытаются простроить вот эту систему сверху вниз и снизу вверх. Да? То есть это, с одной стороны, система индикаторов создается, по которому руководитель даже вот такого довольно невысокого уровня, но он пройдет обучение и будет знать, что если есть напряжение по определенному ряду показателей, причем эти показатели разработаны с учетом мирового опыта и как бы иногда не носят совершенно межэтнического характера. Они действительно имеют отношение к разным другим сферам жизни, но будет создаваться система, где этот человек будет способен там или еще лучше вместе со своим активом. Потому что у нас и на районном, и на областном уровне появились уже примеры, когда общественность формируется в определенные советы, да, скажем, этнического развития, есть примеры такие, да, областные совещательные комитеты созданы во всех областях, есть где-то районные, ну, некоторые города, например, Токмак и Карабалта уже создали такие подструктуры, которые напрямую работают с мэрами и с акимами. И вот по вот этим индикаторам местные руководители будут отслеживать, и будет создана очень жесткая система оповещения и постоянной работы вместе с ГКНБ, с милицией и местной государственной администрациями, для того, чтобы эта работа имела системный характер.
У меня вопрос к Мире Аскеровне. Я считаю, что концепция действительно замечательная, и что вы проделали огромную работу по достижению компромисса, да, широкого компромисса, казалось бы, таких очень полярных кругов, людей, настроенных более националистически, людей, настроенных более на гражданские, на гражданскую идентичность. Но у меня вопрос, у меня такое ощущение, что поскольку концепция представляет собой такой компромисс, то, в принципе, каждый может интерпретировать ее как угодно. И есть, я замечаю, что люди, которые, опять-таки, настроены более националистически, они зациклены именно на статусе государственного языка и считают, что это самый главный параметр концепции. И включая даже некоторых членов администрации президента, с кем мне удалось поговорить, там которые вовлечены в, именно в межэтническую политику, да, осуществление этой стратегии, они достаточно националистически настроены и не уделяют столько много внимания, скажем, гражданской идентичности, да, другому важному аспекту этой концепции. Как вы думаете, не может ли это привести к тому, что только некоторые параметры концепции будут осуществлены, а про другие другие будут забыты?
Давайте тогда начнем с того, что мы имеем в виду под национализмом.
Если, хороший вопрос, да.
Да, если и речь идет о том, что люди актуализируют вопрос, что 22 года с момента обретения независимости, еще больше времени с момента Соответственно, этот вопрос будет вечно на повестке дня. И он постоянно будет использоваться определенными силами для того, чтобы постоянно говорить о том, что вот кыргызский народ ущемлен, что вот мы не хозяева в собственном доме и так далее, и так далее. То есть мы получаем обратный эффект, да, со своими разговорами о гражданском понимании национализма до тех пор, пока мы не обеспечим некоторый базовый уровень, то, что должно иметь независимое государство. Нет вокруг нас таких государств, где государственный язык был бы в таком загнанном положении. Я понимаю, что есть Швейцария со своим четырехязычием, Сингапур там и так далее, да? Но наши попытки быть Швейцарией кончились не очень хорошо, поэтому я думаю, что нужно попробовать сделать простую вещь. Да? И в этом смысле, я не знаю, кого вы имеете в виду в администрации, которая озабочена вопросом госязыка, так вот можете меня тоже отнести к их числу. Людей, которые озабочены положением госязыка. Потому что до тех пор, пока мы не поставим нормальную систему обучения в школах, в высших учебных заведениях, когда люди смогут говорить и иметь возможность изучать этот язык на разного рода бесплатных курсах, когда у нас не будет теста, похожего хотя бы на КАС-тест, мы до тех пор будем иметь политизацию этого вопроса, и мы будем это поле отдавать, скажем, ультранационалистам. Поэтому здоровые националисты, в хорошем смысле слова, они должны понимать, что без решения вопроса государственного языка, вопросов общегражданской идентичности не может быть, потому что все время будем спотыкаться об это дело. Сейчас я согласна, в этом году нам надо что-то сделать с языком.
Эрика, да, вот мнение Миры Аскеровны настолько сейчас очень распространено, и в принципе многие тоже соглашаются. В чем проблема усиления кыргызского языка, если как бы при этом не ущемляются другие языки, да?
Но в том-то и дело, что я тоже согласна с Мирой Аскеровной по поводу статуса киргизского языка. Это язык 70% населения, это проблема как бы Бишкека, Чуйской области, вообще целостности страны, можно так сказать. Я абсолютно с вами согласна. И я полностью за то, чтобы изменилась именно педагогика киргизского языка. На самых разных уровнях создавались условия. Но другое дело, что в концепции написано продвижение киргизского языка и также языков ООН. И языки меньшинств особо не учитываются, и когда говоришь с некоторыми людьми, они именно заостряют внимание на продвижении государственного языка, который, я считаю, должен получить более высокий статус и больше внимания, и не быть так, настолько политизированным, но в то же время пора уже тоже, если мы говорим о межэтническом мире, нам нужно говорить и о условиях для развития и поддержания языков меньшинств. Но именно этого момента я не услышала от некоторых членов администрации. Я бы не хотела сейчас называть конкретные имена.
Если позволите, значит, понимаете, условия для сохранения языков меньшинств, да? Вот если бы у нас не было более чем 200 школ на узбекском языке, тогда я бы могла согласиться с тем, что да, есть какая-то угроза. Но эти школы есть. И зачастую в них нет нормальных уроков кыргызского языка. Может быть, поговорить с этой стороны, да? Потому что для того, чтобы общество интегрировалось каким-то образом, все равно должен быть какой-то общий знаменатель, с которым граждане этой страны готовы согласиться. Если же мы каждый будем стоять в уголочке и говорить, нет, оставьте мой язык, я буду только на нем разговаривать, ну, наверное, у нас не очень получится вопрос с интеграцией, консолидацией общей нации. И об этом, наверное, всем надо подумать, не только большинству, но и меньшинствам тоже. Процесс интеграции должен быть взаимным.
Давайте завершим программу. Вот то, что вы говорите про кыргызский язык, сейчас очень много, я замечаю, в интернете молодых инициативных групп, людей, которые занимаются, создают какие-то словари. Ну, как бы в интернете это дешевле, может быть, и все делается бесплатно. Я хочу завершить сегодняшнюю тему. Единственный вывод для меня, может быть, что мы должны придерживаться золотой середины и не говорить, может быть, громкие слова, но при этом как бы дальше работать, да. Надеюсь, что эта работа будет продолжена. Напомним нашим зрителям про наших гостей. У нас была Мира Карабаева, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента, Толкун Умаралиев, журналист, блогер и журналист узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Эрика Марат, политолог, и я, Аида Касымалиева. Спасибо вам большое.